Я поблагодарил, заявив, что отлично могу обойтись без посторонней помощи. Разве только мне нужна будет служанка для приготовления пищи? Он обещал также прислать женщин для ухода за моим оружием и для изготовления снарядов. Я просил его приказать женщинам захватить с собой шелковые и меховые одеяла, принадлежавшие мне по праву победителя. Ночи были очень холодные, а у меня ведь не было своего имущества. Он обещал все исполнить и ушел. Оставшись один, я поднялся по винтовому подъему в верхние этажи, чтобы подыскать себе квартиру. Красота и богатство орнаментики повторялись и здесь. И я с восхищением обходил комнаты, открывая все новые шедевры. Наконец я выбрал одну комнату на третьем этаже по той простой причине, что она ближе всего была к Дее Торис. Ее комната находилась на втором этаже соседнего дома, и я сразу сообразил, что смогу сообщаться с ней. И если бы ей понадобилась моя помощь или защита, она всегда могла бы подать мне знак. Рядом с моей спальней имелись ванная комната, туалетная и другие спальные и жилые комнаты. Их было всего 10. Задние комнаты выходили на огромный двор, находившийся в центре квадрата, составленного из зданий, построенных вдоль 4 улиц. Там помещались теперь многочисленные животные, принадлежавшие воинам, которые занимали прилегающие здания. Двор совершенно зарос однообразной желтой растительностью, похожей на мох. Но по фонтанам, статуям, скамейкам, колоннадам можно было судить о той красоте, которая царила здесь в давно прошедшие времена. Я представлял себе блестящую листву роскошной марсианской растительности, некогда украшавшей эти места, грациозные фигуры прекрасных женщин, стройных красивых мужчин, веселых детей, и рисовал в уме картины, дышавшие миром, довольством и счастьем. Мои грезы были прерваны приходом нескольких молодых женщин. Они несли оружие, шелка, меха, драгоценности, домашнюю утварь и бочонки с питьем и пищей. Часть этих вещей представляла собой добычу с воздушного корабля. Все это принадлежало двум убитым мною вождям, и по обычаю тарков перешло в мою полную собственность. По моему указанию, они сложили вещи в одну из задних комнат, а сами ушли за остатками моего имущества. При вторичном приходе их сопровождало от 10 до 15 женщин и юношей, составлявших свиту обоих начальников. Эти женщины не были ни женами их, ни служанками. Отношение к ним было совсем особенное и так не похоже на то, к чему мы привыкли, что трудно даже описать его. Все имущество у зеленых марсиан составляет общее достояние племени, за исключением личного оружия, украшений и шелковых и меховых одеял. Только эти вещи являются неоспоримой собственностью, но нельзя накоплять их больше, чем требуется для личного пользования. Излишек оставляется только как бы на хранение и передается по мере надобности молодым членам племени. Женщин и детей, составляющих свиту мужчины, можно рассматривать как известную военную единицу. Мужчина несет за нее ответственность и должен заботиться о ее обучении, дисциплине и прокормлении. Его женщины ни в каком отношении не являются его женами. Впрочем, у зеленых марсиан даже нет слова, соответствующего нашему понятию «жена». Выбор самок совсем не зависит от индивидуального влечения. Совет начальников каждой общины распоряжается этим делом так же просто, как собственник какого-нибудь конского завода у нас на земле. В теории это, может быть, звучит недурно, но на практике Результатом этого веками проводимого метода явились холодные жестокие существа, ведущие мрачное и безрадостное существование. Нужно отдать, однако, справедливость зеленым марсианам в том, что как женщины, так и мужчины абсолютно добродетельны, за исключением немногих дегенератов вроде Талхаюса. Видя, что я волей-неволей должен взять на свою ответственность мою свиту, я приказал им расположиться в верхних этажах, оставив третий этаж для одного себя. Одной из женщин я поручил ведение кухни, а остальным приказал исполнять их прежние обязанности. С этих пор мне редко приходилось их видеть, и я мало заботился о них.